Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что гость моей сегодняшней программы Михаил Таратута. Продолжим разговор, тем более, что слушатели нам это подсказывают об Америке с Михаилом Таратутой. Во-первых, Арсен спрашивает, существует ли DVD-издание Америки с Таратутой, можно ли вообще это достать где-нибудь?
Нет, но мои фильмы можно увидеть на сайте Карбина ТВ.
Это было сообщение по СМС и по компьютеру пришло в момент эфира. Не до конца, и человек не обозначен, но есть IP, поэтому можно определить в конце концов. Михаил, огромное вам спасибо. Во многом благодаря вашим передачам я живу сейчас в Америке. Вы открыли для нас мир нормального существования, где можно просто жить. И дальше сообщение пропущено. А вопрос вот в чем. Вы предполагали, что вы можете стать таким...
катализатором эмиграции?
Да, в какой-то степени.
Могу сказать одно, что это не входило уж точно в мои планы.
И в задание командировочное не входило?
Не вписали мне этого, пункта не было. Да, я слышал немало вот таких вот отзывов. На самом деле, мне даже, в общем, немножко горько, потому что страна за 90-е годы потеряла, если не ошибаюсь, 1 000 000 человек, что-то в этом роде. И уехали ведь самые пассионарные люди, то есть те, кто способен на перемены, кто способен на какие-то вот такие вот изменения серьезные, жизненные. Такие люди нужны дома. Это просто жалко. Я уже не говорю, что образованных очень много людей уехало. Очень много образованных.
Я вас пытал некоторое время и не смог допытаться. То есть в Америку вы назад не хотите. То есть вы хотели уехать из Америки, а сейчас вернуться туда не хотите? Когда я прямо поставлю вот так, без дураков вопрос.
Без дураков, нет, не хочу. Честно говоря, может быть, устал от Америки. Я с огромным уважением отношусь к этой стране, но устал, может быть, от нее. Устал. Ну, в общем, я так раз в год бывал в Америке, снимал какие-то фильмы, вот которые, кстати, на Карбине можно увидеть целый сериал, он называется «С какой Америкой нам жить?». И ведь, что опять-таки важно, то, что я старался найти те параллели жизни нашей и американской. То есть это фильмы о коррупции, о мигрантах, о засилии людей другого цвета кожи, латино, допустим. Вот такого рода фильмы. Но вот, к сожалению, 3 центральных канала не захотели их показать. Вот поэтому только на Карбине. Но уехать это меня не подталкивает в Америку, тем не менее. Нет, не могу сказать, что мне нравится наша жизнь, если честно говорить. Но все-таки она наша. Вот это вот главная причина.
Но не осуждаете тех, кто уехал?
Да, ну что, я убежден, что каждый имеет право на выбор. Это абсолютное право человека. Если ему там лучше, ну, значит, ему там лучше.
Это скорее политическая миграция, как первая волна, экономическая
Вы имеете
или
в виду
либеральная?
Какие годы?
Ну вот те, кто уехал в последние годы, благодаря вашим передачам, скажем, теперь вам ответ за них держу.
Ой, думаю, не благодаря моим передачам. Я думаю, тут много разного было. Ну, понимаете, эмиграция очень разная была. Если, скажем, конец до 74-го года и в конце 70-х годов, в начале 80-х, пока не запретили, это была в основном все-таки еврейская эмиграция, то в 90-е годы далеко не только еврейская, очень разная. То есть поэтому причины были разные у людей.
Но экономические причины во многом.
То есть во многом,
качество жизни, жить в нормальной стране, как вот нам слушатели
написал. Нет, смотрите, ведь 90-е годы — это годы разрухи, когда очень трудно и очень тяжело было жить. И многие люди уезжали. Но надо сказать, что вот это экономически не очень успешная миграция. Не все, конечно, но довольно много людей, в отличие от той, которая уезжала, и за ними захлопывался вот этот железный занавес. Гильотина такая отрезала их от всей старой жизни без надежды вернуться назад. И им ничего не оставалось, как ползти на локтях, встраиваться в эту новую жизнь, и встроились.
Но в 90-х уже было не так совсем.
В 90-х не так. Люди приезжали, это я видел очень часто, посмотрели, ну, не получилось сразу. На иностранном языке все, как назло, говорят. Почему-то не так, чтобы все за тобой охотились, приглашали на работу. Ну, покрутились, повертелись и поехали назад. Ну, это не вопрос нормального миграционного движения. А иммиграция – это такая штука, что если вы хотите быть успешным, надо приготовиться к тому, что, вы, скорее всего, смените профессию, даже если вы были очень успешны в своей профессии дома. Скорее всего, вы начнете не на один, а на два, а то и три разряда жизненных ниже свою жизнь. Я, например, знал кандидата математических наук, чемпионку по одному из видов спорта России, Советского Союза. Она мыла полы первые три месяца. Вот в чужих домах зарабатывала тем, что мыла полы. И это тяжело было, очень трудно. Может быть, это уж самый такой вот край. Но не было другого вот выхода. Но со временем все получилось.
А я вот знаю несколько семей, лично знаю, которые уехали ради будущего детей. Они прекрасно понимали, что им интегрироваться будет достаточно сложно. Они, несмотря там на знание языка, кто-то знал, кто-то не знал. Но вот дети, которые будут учиться там с самого начала школы...
Это мотив такой, да, я знаю. Да.
Много на самом деле?
Много.
Вот
очень
как
много.
Бы, да?
Очень много. Люди потеряли веру в Россию, потеряли веру в то, что у нас когда-нибудь будет нормально. И ради будущего детей, действительно, я знаю, очень много людей уехало. Ну, может, это был не единственный мотив, но один из серьезных. Да, действительно, это так.
Напомню, что гость программы «Без дураков» Михаил Таратута. Еще у нас одно мнение о вашей работе есть. Это в будущем до какой-нибудь биографической статьи. Это политолог Сергей Марков.
Мне кажется, что Михаил Таратута является яркой звездой с очень своеобразным стилем российских средств массовой информации. Он приносит во многом, я бы сказал, опыт американский, с американским шармом, но при этом с русской интеллектуальностью. И всегда бывает интересно смотреть его передачи, которые скрывают американский социум. Он пытается показать нам, как американцы мыслят, как они живут. Это очень интересно. Тем более, на все это Михаил Таратута смотрел собственным взглядом. Не знаю, показывает он так Америку хорошо, потому что сам просто вжился в нее, либо это помогает ему сделать свой собственный взгляд. Я тоже немного знаю американцев и могу сказать, что его взгляд на Америку очень реалистичный и адекватный.
Напомню, что это был Сергей Марков. Русские американцы часто говорили, что очень близки по духу, другие говорили, что не близки. Вот в особенностях национального характера есть что-нибудь общее?
Это две разные цивилизации. Это не то, что не близки, а вот нет ни одной общей черты.
То есть, это, по вашему наблюдению, вообще,
вообще ничего. Это две разные цивилизации. Может быть, с китайцами у нас только больше еще различия, но на самом деле мы очень далеки.
Так что, в общем, разговоры о потенциальном там противнике, об образе негативном Америки, они, в общем, имеют под собой основания еще и как бы и культурные, скажем так,
межкультурные различия. Ну, если все, что не является вашим образом и подобием считать врагом и противником, в этом смысле, да, но я, честно говоря, не вижу, что никакой политэкономической, геополитической, эти замечательные термины, геополитической основы, по большому счету, если говорить, для того, чтобы мы были противниками. Более того, я думаю, что Америка и Россия нужны друг другу. Особенно в свете развивающегося сильного Китая. Это баланс очень серьезный, вот поскольку я так думаю, что вот наши страны через какое-то время, вот Китай, Америка, Россия, возможно, Индия в какой-то мере, ну, позже, будут определять очень многое в мире, то союз Америки и России станет просто жизненно необходим.
Подождите, по-вашему, должен быть союз Америки с Россией условно против, да?
Не против, нет, не против. Вот в том-то вся и штука. Индией, не против, да? Не против. Ведь вы понимаете, есть такие вещи, как вот, ну, превентивные отношения. То есть, ну, не провоцировать растущую мощь на необдуманные какие-нибудь действия. Угу. Вот слабость провоцирует.
Умиротворение.
Нет, не умиротворение, не умиротворение, не умиротворение. Слабость провоцирует сильного. И в этом смысле Америке с Россией вместе гораздо легче будет выстоять. Кроме того, Америке, в принципе, нужна спокойная Россия, без катаклизмов, потому что, не дай бог, вот если на секунду себе представить немыслимое, что у нас тут все взрывается, Ой, как это Америке не нужно. Вот совершенно не нужно. Более того, если с экономической точки зрения подойти, мне кажется, что мы для Америки колоссальный потенциальный рынок, еще который пока они не освоили, но им выгодно иметь платежеспособный рынок, который может что-то покупать, и не нищий рынок. И в этом смысле им не нужна нищая Россия. То есть с какой стороны вы не подойдите? Поэтому, на мой взгляд, все это бредни по поводу того, что это противник. Да, в Америке, конечно, есть люди, которым не нравится Россия. Да, есть люди, которые не верят России и считают ее потенциальным агрессором или еще что-то такое, в том числе и в руководстве американском, и в Конгрессе, и в Сенате. Ну, отдельные такие люди есть, но это ни о чем абсолютно не говорит.
Вот сейчас вы уже довольно давно постоянно в России, да, уже, ну, без малого там 10 лет, ну, 8 лет, да. А меня все волнует вопрос о том, что две разные цивилизации. Вот впервые я так отчетливо это услышал от вас, да, раньше этой идеи не слышал, потому что сказал, что на самом деле похоже с американцами.
Это советский миф еще старый, что мы похожи.
Ну, конвергенция-то есть, хоть обе культуры движутся хотя бы в одном направлении, тренд один развития или нет? Или они все-таки в бок или противоположны?
Я вообще считаю, что весь мир развивается по единой матрице.
И, включая исламский мир?
Видимо, да. Вопрос только в том, что все движутся с разной скоростью, потому что я говорю со многими людьми, я сейчас снимаю очень интересный, на мой взгляд, фильм, даже сериал, можно сказать, три фильма, «Куда мы идем?». Угу. И я говорю со многими людьми и у нас, и в Америке. И это мнение, в общем, специалистов. Это не то, что мое журналистское, дилетантское представление. Все-таки это мнение специалистов. Что социальные, законы социального развития, они, в общем-то, универсальны. Да, могут быть национальные, исторические отличия. Может быть, разная скорость движения, потому что все страны на разных уровнях развития находятся. Но движение происходит в одном направлении. И с этой точки зрения, если мы хотим понять, что будет у нас там через какое-то время, мне трудно сказать, потому что это время может быть и через 20 там, лет, допустим, но может и через 120. Mm-hmm. То, как мы будем, что мы будем делать у себя в стране. Для этого достаточно поехать в любую развитую страну. И лично я, для меня Америка, поскольку я работал столько, немножко знаю страну, поэтому вот, снимая вот этот фильм о нас, я поехал в Америку, и мне было очень интересно, например, сравнить то, что происходило у нас в 90-е, оказалось практически калькой того, что было в Америке последние трети 19 века.
Угу.
То, что называется позолоченный век, Марк Твен его назвал, это образование монополий, это подавление монополиями всякой конкуренции, взвинчивание, сумасшедшее взвинчивание цен. Это беспредельная коррупция, перетекание власти от народных избранников к олигархам. Ну, то есть, это все процессы, которые, в общем, мы переживали. Это период образования крупного капитала. То есть законы примерно одинаковые. Да, у нас по-другому. Ну, понятно, мы в других исторических условиях. Но смысл и суть происходящего очень близки.
Вы сказали, что мир развивается по одной матрице. Я понимаю, что это сравнение в какой-то степени. Все-таки кто тот математик, который прописывает эту матрицу? Где он сидит? В Соединенных Штатах? В Объединенной
Европе? Я думаю, что он сидит
в
рядом с физиком, который вот яблоко падает вниз. И в Африке оно падает одинаково вниз, и в Антарктиде, и во всех других местах. Вот это есть закон универсального развития. А дальше это уже вопрос теологии.
Вы оптимист, Михаил, конечно, но срок вы нарисовали уже, если последняя треть 19 века, а сейчас первая треть 21-го.
Нет, это неправильно. Такая экстраполяция, она не верна. Я, в частности, брал интервью на эту тему у Ясина для фильма. Ну, вот с его точки зрения мы движемся со скоростью 1 к 20, 1 год за 20.
Угу.
Если сравнить вот с первыми странами капитализма, там Голландия, допустим. Потом ведь появились страны догоняющего развития. Это Россия, Франция, Германия, Америка. Они намного быстрее шли, чем Голландия и Англия. А сейчас это просто мы несемся, на самом деле. Тут дело вот какое, что когда смотришь на Россию изнутри, такое впечатление, что застой, что никакого движения, что вообще ничего не происходит. На самом деле очень даже происходит, если вы смотрите со стороны. Потому что за сколько это прошло, ну, 15-17 лет, да, вот наши изменения все, мы прошли гигантский путь. И самая большая проблема, вот то, что я вижу, состоит в том, что институты социальные, экономические, которые в силу глобализации, в силу того, что просто информационное поле иное, очень быстро переносятся из других стран на нашу почву, за ними не успевает массовое сознание. И вот здесь образовывается жуткий конфликт. Это одна из причин вот нашей социальной напряженности, которая сейчас существует.
Ну, если консервировать массовое сознание по модели 20-летней давности, то еще долго оно может не измениться.
Ну вот, к сожалению, этим славились все. Когда я в году в 95-м пришел к одному из руководителей нашего телевидения и говорю, вы знаете, ну вот за там ночь перевернули мозги всей стране. Вообще всю страну перевернули. Но никто не потрудился объяснить, ради чего, почему, как жить в этих условиях, как выживать, и вообще, почему надо терпеть все эти несчастья, все. Я говорю, давайте мы сделаем, мы должны сделать цикл программ. Я говорю, я в уникальной ситуации нахожусь, я понимаю нашего зрителя. Я вжился в Соединенные Штаты, вот в этот строй. Я могу что-то объяснять. Давайте целенаправленно сделаем, как жить и выживать при капитализме. На что я услышал очень характерный ответ того времени, что, вы знаете, мы частная телекомпания, что мы никому ничем не обязаны, кроме наших акционеров. Вот, ну,
поэтому задача воспитания, переобучения, да, интеграции.
Вот это было в период, так сказать, нашего реформаторского становления капитализма в России. Сегодня по другим причинам, но тот же абсолютно подход. Но я должен сказать, что, тем не менее, вы правы, если консервировать будет долго, но все-таки в обществе существует очень много ферментов, очень много людей. Кто-то преподает в вузах и рассказывает о том, что на самом деле происходит. Все-таки детям что-то объясняется. Кто-то книжки пишет, кто-то какие-то радио, телепрограммы, какие-то главы, «Эхо Москвы» ваше, в первую очередь. Аудитория, к сожалению, не та, какая должна была бы быть для таких станций. Вот. Но все равно, нет, все делается, и мир меняется. Все-таки в эпоху интернета законсервировать на 1000 лет это невозможно. Это уже советского варианта не будет никогда.
Напомню, Михаил Таратута, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Михаил, я бы хотел вернуться к периоду, когда вы уезжали как раз в Америку из России на работу, конечно. Это конец 80-х годов, это уже гласность, это уже перестройка. А вот момент, на который напал, кстати, правда или неправда, что это произошло вскоре после того, как вы получили партийное взыскание за утерю политической бдительности или что-то такое?
Но это не вскоре, нет. Это было за 10 лет до того. Я получил взыскание.
А, за 10 лет. Тогда значит, история не связана. Журналисты связывали одну историю с другой. Каким-то образом, что получили. Тем не менее, несмотря на это, смогли вас выпустить.
Нет. Это было за 10 лет до того, и 7 лет, ну, как тогда водилось, уже никого не сажали, никого ничего, а просто вот, ну, как вот как будто есть, и нет меня одновременно. Ну, вот,
кстати говоря, эту историю расскажем, и лучше вам ее рассказать, потому что слушатели представляли, я этот вопрос задал, чтобы мы не говорили на нашем птичьем языке, что это была за потеря политической бдительности.
Да ничего там особо это не было на самом деле. Просто мне предлагали там одну подлость совершить. Ну, была такая ситуация, значит, было закрытое партсобрание. Я секретарь партбюро в этот год был. И что такое, кто не знает, я думаю, уже много людей, которые не знают, что это такое. Это жуткая мутатень, когда выступают всякие глупые речи ведутся. Ну, сколько там заказов, профсоюз, продуктовых. Слушать это даже невозможно. Главный редактор, чудный человек, но иногда он отчебучивал. И вот он приводит на это закрытое партсобрание корреспондента Associated Press. Тот хорошо говорил по-русски, но тот-то думал, что он попал в святая святых партийной жизни и сейчас откатает такой репортаж, что все закачаются там в Америке. Вот. Он послушал эту мутатень минут 10-15 и ушел. А до того, как ушел, главный редактор говорит: «Миш, давай мы красивое шоу устроим». Я говорю: «Кельсич, невозможно устроить красивое шоу из закрытого партсобрания. Не получится». Он надулся, обиделся. Но уже в этот же вечер кто-то написал или позвонил, я уж не знаю, в партком. На следующий день у Суслова докладная была об этом. И поскольку главный редактор, будучи умным человеком...
Партийным, кстати.
Ну, конечно, там все партийные были. В наиновещании не партийных не было. Вот. Он не стеснялся дуракам говорить, что они дураки. Немножко он, может быть, грубоват в этом смысле был. Но сам человек необыкновенно интересный. Вот. И, конечно, у него было очень много врагов. Среди них один, вот, который был секретарь парткома. Ну, его прозвище непечатное было, поэтому не рискую произносить. Вот. И вот он мне говорит: «Значит, Миш, давай, ты должен сказать, что он был пьян». Я говорю: «Не был он пьян, не видел». Говорит: «Миша, не надо шутить с такими вещами». Я говорю: «Не был». Говорит: «Ну, смотри, пожалеешь». Ну, вот вся подоплека, вся история.
И чем закончилась история с главным редактором?
Ну, его, естественно, сняли с этой должности, отправили комментатором в китайскую редакцию. Меня оставили в моей должности. Ну, никакая особенная не была. Был замзав американским отделом. Вот. Ну, вот что я есть, что у меня нет. Вот. И все. Ничего страшного не произошло. Просто еще скучнее стало жить.
А как удалось реабилитироваться 10 лет спустя? Вообще, на каком уровне решался-то вопрос об отправке корреспондента, пусть и радиокорреспондента в Соединенные
Штаты? Дело в том, что в 88 году уже очень все изменилось. Потому что, вообще-то говоря, кто не знает, в советское время это недосягаемая мечта журналиста была.
Ну, это на уровне политбюро исключительно решалось.
Да, это решалось на уровне политбюро. Ну, в общем, это серьезная вещь была. И это либо блатные дела, глубоко блатные, либо это особое задание Родины. Ну, что-то вот такое должно было быть. Поэтому шансов на самом деле не было поехать. Вот. Но тут одна любопытная история. Значит, когда я поехал в Америку, наконец меня стали выпускать опять, это был год 85-й. Я приезжаю, тогда на партсобрание, оно же как производственное было партсобрание наше. Я рассказываю там, говорю: «Вы знаете, вот мы 50 лет, ровно сейчас вспомнилось, вещаем на коротких волнах. Но в Америке нет приемников с короткими волнами». И это вызвало жуткий такой скандал, страшный, потому что меня убеждали, что я ошибаюсь.
Ну, короче, письма-то приходят от слушателей.
Да, да, ну, 200 идиотов, которые нам писали. Ну, в общем, короче говоря, я стал думать, а как же так сделать, чтобы они нас услышали? И придумал, на самом деле придумал. Я выпросил у нового зампреда, это уже новый был зампред Кесберс такой, 7000 долларов для организации пробного вещания. Я это понял, что попасть можно через спутники внутренние американские на их вещание. Mm-hmm. Внешне они недосягаемы для нас. А вот через внутренние спутники можно, только надо придумать схему. В общем, такая схема была придумана. Но Кесберсу, это зампреду новому, который нас курировал, это все очень понравилось. Вот поэтому я стал на хорошем счету. И в какой-то момент, когда я пришел к своему непосредственно начальнику, сказал: «Паша, не могу больше, надоело все, вот так вот, надоело, сил больше нет». Говорит: «А что ты хочешь?» Я говорю: «Я хочу поехать корреспондентом, если ты хочешь, в моей голубой мечте». Вот. Ну и, в общем, он пошел, ну, сам же не подержится, я говорю, он пошел за меня говорить. И, в общем, сложилось, что называется, перестройка, новое начальство, вот мой какой-то вот такой вот удачное мое...
Вовремя попали.
Ну, вовремя, да. Это, что называется, вот все сложилось. Это тот случай. Кстати говоря, меня обменяли на корреспондента «Голоса Америки».
Каким это образом?
Таким, что на высшем уровне была договоренность об обмене, об открытии «Голоса Америки». Угу. В обмен на то, что корпункт Сан-Франциско открывается, куда потом я поехал. Но наши пережить же не могли, что, ну, как это врага пустить к себе на территорию? И тянули, тянули, тянули. Американцы сказали: «Так вот, ваш Таратута поедет ровно, получит визу в тот день, когда наш, я не помню кто там, получит визу в Россию». Угу. Так что у меня вот такой был обмен.
А без дураков более серьезного обмена не было? Задания не получали там в первом отделе?
Не было.
А как-то вы сожалеете об этом?
Не было. Может быть, еще веселее жизнь была бы, я не знаю.
Михаил, мы уже поняли все, что вы хотите остаться жить в России. Не удалось вас вытурить вот даже в этой передаче обратно в Америку.
Трудно.
Мы все поняли, что ну год за 20 или год за 5, ну примерно в ту же сторону все мы движемся, в сторону Америки. А дети-то наши будут жить уже в нормальной стране или не будут?
А это зависит от того, как мы будем ходить на выборы. И что мы там будем делать?
А вы ходите?
Обязательно. Никогда не пропускаю. Никогда.
Ну, не буду спрашивать эти вопросы, за кого или как, а за кого не голосуете никогда?
Я не голосую за партии спойлеры. Я не голосую за партии, у которых нет идеологии. К сожалению, выбор небольшой, голосование. Сказать, что есть за кого голосовать, за кого я голосовал бы сердцем, тоже не могу. Голосую умом, просто понимая, что что-то надо менять.
Михаил Таратута был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Михаил, что пришли к нам и ответили на вопросы, которые нас интересовали. Счастливо,
спасибо.
Всего доброго.
До свидания.